Здравствуйте, со мной в студии психолог Михаил Лобковский. Михаил, приветствую.
Здравствуйте.
6 правил Михаила Лобковского, тема программы сегодня. Ну, вначале я озвучу эти твои правила, а потом мы каждый из них обсудим отдельно. Итак, делать только то, что хочется. Не делать того, чего делать не хочется. Сразу говорить о том, что не нравится. Не отвечать, когда не спрашивают. Отвечать только на вопрос. Выясняя отношения, говорить только о себе. Все верно?
Все правильно.
Откуда взялись, во-первых, эти правила? Почему их только 6, а не, скажем, 10 или 5, как это обычно принято?
Ты знаешь, сложный вопрос, потому что я не могу этого объяснить. Здесь хочется...
То есть не ты писал?
Нет, писал я, как они взялись. Есть история про Менделеева, которому приснилась таблица. Есть история про праправнука Баха, писателя Ричарда Баха.
Который... У тебя тоже должна быть такая легенда,
вот,
Михаил.
Вот я прямо рассказываю. Да, вот он говорит, я писал, у меня есть такая книга, «Чайка» по имени Наталья Ливингстон. Значит, я говорит, сидел на берегу, мне прямо текст пошел, и потом раз, и не пошел. Я, говорит, первую часть написал, и через 8 лет на том же берегу раз, и вторая часть книги.
Пришла.
Я должен придумать, что это такое. Почему? Я ее реально не выдумывал, эту историю. Она сама у меня так появилась в голове, именно в виде 6 правил, именно в такой формулировке. Более того, я пытался как-то их двигать, они не двигаются. Потом уже, как все, что в жизни бывает, человек пытается рационализировать. И, например, объяснить, а почему вот так, да? А что это значит? Вот я сегодня, видимо, мы об этом и будем говорить, да?
Давай тогда начнем по порядку. Делать то, что хочется. Вот у меня, например, к этому правилу есть... вопрос. Например, хотелось бы продолжение, такую сносочку. До тех пор делай то, что хочется, до тех пор, пока это не мешает другим людям, не нарушает их границ. Там этой сноски нет в этом правиле.
Ну, там много что нет. Это правило, да? Ты правильно начала с первого правила, оно главное. Люди его вообще не понимают. Люди говорят, а если я хочу людей поубивать, я так и должен это делать? Первое, это правило для здоровых психических людей, предполагает какие-то здоровые желания. Все, что касается патологии, относится к психиатрии. Я это вообще не рассматриваю. Я хочу объяснить зрителям, что я психолог, а не психиатр. Теперь, туда относятся, например, там, алкоголики, наркоманы. Они тоже хотят пить и нюхать и колоться. Это не имеет отношения к правилам. Главная идея этого правила – то, что когда ты принимаешь решение в жизни – от бытового уровня, например, какое платье надеть, до серьезного уровня, а чем вообще в жизни заниматься, то у всех людей есть рациональная мотивация. Это платье подходит на работу. Этот мужчина мне нравится, потому что он может быть нормальным отцом ребенка, и он, в принципе, хорошо зарабатывает, у него есть перспективы. А эта еда полезная, потому что я собираюсь худеть, она мне подходит и так далее, да? Я предлагаю выкинуть вот эти все рассуждения и сказать, я это платье надеваю, потому что мне нравится, мне плевать, подходит оно на работу или нет. Я выхожу замуж...
Нет, только... но есть дресс-код определенный в некоторых компаниях.
Я как человек, который всю жизнь на себя работает, очень плохо понимаю, о чем идет речь. Есть дресс-код, конечно, он есть. Но я видел некоторых персонажей на самом высоком уровне, которые ходят в спортивных костюмах.
На самом высоком уровне, да.
В Кремле. В спортивных костюмах.
Да, но при этом подчеркиваю. Есть более низкий уровень, где такого...
Это вопрос выбора. Это вопрос выбора. Но давай считать, что в рамках разумного, да, без фанатизма, ты в обычной жизни не то, что примериваешь свою одежду к работе, да, ты примериваешь к тому, что она тебе должна нравиться. Еду ты должна любить. Есть такие смешные вещи, например... Многие люди страдают от того, что не понимают своих желаний вообще. Они говорят, Михаил, а как научиться понимать свои желания?
Самое важное, на самом деле.
Конечно,
если
я говорю,
не знают, что хотят.
Вот давайте с простых вещей начнем. Вы очень многие вещи или не знаете, или делаете на автомате. Вы что едите на завтрак? Обычный ответ. У нас такой, как это, континентальный завтрак. Яичница там, бутерброды, чай, кофе и так далее. Я говорю, а что вы хотите есть на завтрак? Если это женщина, она обычно говорит, ну, я по-разному. Я могу, например, захотеть устриц поесть на завтрак, могу крабика, могу запить это просекко, все захотеть. И тогда я говорю странную вещь. Я говорю, к сожалению, если вы реально этого хотите, вы не можете есть сосиски и яичницу. Говорит, а у меня нет дома крабов. Я говорю, это вообще не моя проблема. Вам придется идти в ресторан прямо в 9 утра и искать...
Ну, слушай, мы же говорим, это же из области фантастики немножко, да?
Вот.
Давай
это из области реальности. Нет. К сожалению, это не из области фантастики. Это правда. Если ты хочешь научиться жить. Тут дело не по правилам, дело в том...
Слушай, давай смотри, вот, допустим, вот я хочу сейчас оказаться на Мальдивах. Ну, условно.
Так, да.
Я очень люблю свою работу, и все это знают. Но, тем не менее, вот возьмем такой конкретный пример.
Возьмем такой пример.
Хочу отдыхать месяц, провести на Мальдивах.
Ровно такая ситуация была у меня на латвийском телевидении, когда ведущая сказала, я хочу сейчас выйти из студии, пойти гулять. Я люблю свою работу, но сейчас на улице плюс 25 градусов. Я говорю, а что вам сделают, если вы сейчас сорвете программу? Меня, скорее всего, оштрафуют. Я говорю, я продолжил сам. Я заострил ситуацию. А если вы завтра опять захотите гулять, меня на месяц отстранят от эфира. Я говорю, а если вы и послезавтра захотите гулять?
Тогда уволят.
Нет, тогда я сказал ей, тогда это не ваша работа. Mm-hmm. То есть то, что у тебя абсолютно, как у нормальной женщины, желание вот прямо сейчас на Мальдивы, я понимаю. Но давай говорить опять о реальности. Если ты думаешь об этом чаще, чем то ты просто не на своем месте. Я на самом деле не пошутил насчет крабов-то с утра. Почему? Потому что ты должен делать то, что ты хочешь, буквально. Ты должен убрать рациональную мотивацию и оставить, я сейчас реально говорю, то есть ты, когда принимаешь решения, они должны исходить из того, что тебе нравится, что ты любишь. Это, может быть, какие-то вещи, которые странные кажутся, нелогичные. Более того, тебе придется отвечать за последствия. А последствия два, знаешь, какие? Ты можешь лишиться денег и можешь лишиться людей. И я обязательно людей предупреждаю об этом, что вы можете так попробовать пожить. Но у вас, я, кстати, лишился работы на 3 года сразу, сходу, когда я решил. Там еще второе правило, не делать то, что не хочется.
Это, мы сейчас дойдем,
да. Вот. Но это правило, это же не развлекалово. Это мы с тобой обсуждаем на таком уровне телевизионном. А эти правила для невротиков, для людей, которые страдают энурезом, нейродермитом, тиками. Понимаешь, у них проблемы.
Ты говорил, что это для здоровых людей.
Нет. Правила, они тяжелые. Для исполнения они очень тяжелые. Но некоторые по отдельности правила могут человеку помочь просто в жизни, у которых все хорошо. Но, например, они не понимают свои желания. Вот не понимает человек, он не знает, что он хочет. Он такой весь неопределенный. Родители в детстве не говорили ему, что не спрашивали, что он хочет. Да? Он привык подчиняться. Как-то учился в школе, куда-то поступил, где-то работает. А он хочет прожить жизнь счастливо. И я ему предлагаю съесть крабиков с утра.
Как-то легкомысленно немного звучит.
Ну, у нас передача, у нас тут не медицинская.
Хорошо, второе предложение. Не делать того, чего делать не хочется. Чем оно отличается кардинально от первого правила?
Ну, они ничего общего не имеют. То есть первое правило, если мы друг друга
правильно... Если я делаю то, что хочу,
потому
что я не делаю то, чего я не хочу.
Но, к сожалению, очень многие люди по разным причинам что-то терпят. И с чем-то приходится им считаться. И они объясняют на полном серьезе. Говорят, Михаил, ну вы поймите... В принципе, мне нравится моя работа, но мне не нравится мой начальник.
Или мне не нравится моя зарплата.
Или мне не нравится зарплата. Или далеко ехать до работы. Или мне нравится мой муж. В общем, нравится. А вот в каких-то вещах он меня просто бесит. И таких людей очень много. Или, например, вот очень жесткий пример. Я сижу в метро... Передо мной стоит пожилой человек, и я не хочу уступать ему место. Ну, бытовая ситуация, правда? Так вот, я говорю по второму пункту, вы не можете делать ни против своей воли, ни в ущерб себе ничего, если вы этого не хотите. Можно жизнь отдать за родину, если ты хочешь. А вот уступить место человеку, если ты не хочешь, ты не можешь.
Ну, это элементарная, вежливость.
Нет, еще раз, медленно. А вежливость – это с точки зрения психологии табу, чтобы ты знала, да, так называемое. Вот чем более, это еще Фрейд заметил, интеллигентность и цивилизованность – это запреты. Понимаешь? Суть того, что ты ешь вилкой и ножом, что ты на самом деле хочешь есть руками, но не позволяешь себе, потому что мы цивилизованные люди. Но я сейчас не буду углубляться.
Слушай, здесь эта грань, на самом деле, такая очень тонкая,
но
чтобы
ты меня правильно поняла. Ты меня правильно поняла, что если ты молодая, красивая и сидишь, а пожилая женщина стоит, а ты ей не хочешь уступать место, ты ей не можешь уступать место по моим правилам. Ты можешь ей уступить, когда хотя бы попросят, ну ладно. Но какая ситуация? Люди почему уступают место? Рассказать тебе? Они уступают место, потому что...
Потому что мама учила в детстве.
Нет. Так только, вот, кстати, вот на что я обратил внимание, вот кавказские ребята, они вскакивают просто как ужаленные. У них даже нет мысли.
Ну, это элементарное уважение,
да,
перед...
Их так воспитали.
Человеком, который старше тебя.
Тем не менее, слушай, я тебе скажу так. Первый мой учебник иврита был в юности такой. Первая страница. сидит мальчик, стоит дедушка и говорит, это учебник иврита израильский, внучок, встань, я когда был молодой, у меня были здоровые ноги, а сейчас я старый, у меня больные.
Вот поэтому и больные.
На что внучок правильно говорит ему, дед, если я сейчас встану, у меня будут больные ноги, так что я посижу. Так вот, это израильский менталитет, они не уступают места. Ты не можешь делать для того, чтобы быть хорошим. Против своей воли. Реальные причины уступить место, ты не можешь перенести, что ты плохой человек, что на тебя весь вагон смотрит и думает, сволочь, убить бы, как его мать вообще воспитала, и ты уже все поплыла, и ты уже вскакиваешь, ты не можешь перенести то, что это плохое. Я специально с собой, это не очень неприятная процедура, заставлял себя терпеть плохое к себе отношение, ведя себя, зная, что я этого делать не хочу и не делаю, и видя, что меня осуждают. Это очень неприятная процедура, я тебе могу сказать. Зачем она нужна? Чтобы ты стал независимым и самодостаточным. Чтобы ты не прогибался и не пытался завоевывать чье-то мнение, чье-то уважение. Чтобы у тебя была своя самооценка высокая, понимаешь?
Независимым просто от чужого мнения?
Конечно, абсолютно. Потому что, честно говоря, единственная причина уступить место, ты хочешь уступить место, у тебя это потребность. Да, воспитанная в детстве, таких 1%. Ты же знаешь, все остальные сидят в телефонах и делают...
Хорошо, лишь... ребенок не хочет идти в школу.
Прекрасно.
Что делаем?
У меня таких случаев просто практики полно. Первое, что я говорю, малыш, по закону, например, Российской Федерации и других стран тоже, неявка, не получение ребенком образования грозит штрафом родителям. Если ты сегодня не хочешь, как с этой телеведущей, идти в школу, не иди. Если ты завтра не хочешь идти в школу, не иди. Но если ты послезавтра не хочешь идти в школу, у тебя проблемы со школой. Это может тебя бьют там.
Либо меняешь школу.
Да, меняешь школу, у тебя там конфликты и так далее. То есть, есть надомное обучение, есть индивидуальное обучение, есть, я не знаю, заочно-вечернее и так далее. Экстернат, в конце концов, есть. Но ты в школу можешь не ходить, должен образование получить. Понимаешь, какое дело? То есть это вот и хорошо вопрос. Все люди пытаются понять, а есть ли какая-то дырка?
Лазейка должна быть где-то.
А вот как вы, Михаил, вот тут ответите? Есть всегда выход. Ты можешь, я тебе честно скажу, ты действительно, сейчас многие просто в шоке. Они не верят в это. Ты можешь так выстроить жизнь, что вообще нет ситуации, где ты терпишь. Ни в какой. Вот включая ту работу, которую,
да,
ты, которую ты обожаешь. Не-не-не-не-не. Вот которую ты работу любишь. Пример. Сижу в кафе, академии никого не трогаю. Подходит ко мне без фамилии, мы обойдемся, хозяин одной из очень крупных компаний международных, занимается трубопрокатом, миллиардер. И говорит, Михаил, предлагаю вам тур по США. Ну, то есть, сколько денег вы скажите, билеты мы продавать не будем, я все это оплачу. Я сказал, спасибо, я не хочу. Он говорит, почему? Я говорю, ломает летать 9 часов. Он решил, что я над ним издеваюсь. Он сказал, Михаил, вы, может быть, не поняли, 300 тысяч долларов вас устроит, я говорю, вообще хорошие деньги. Вот прямо в Москве, а туда не полечу. Он этого не понимает, он не так деньги зарабатывает. Он считает, что если тебе предлагают, бери. А я считаю, что если не хочешь летать, не летай. И нет такой суммы, из-за которой ты вдруг захочешь летать. Но есть только частным самолетом. Вот, понимаешь, это совершенно другая психология. То есть ты вообще не делаешь ничего против своей воли. Я реально не шучу. Вообще не хочешь и не делаешь. Просто не делаешь.
Я думаю, что наши зрители сейчас это должны были осознать каким-то
переварить.
Образом.
Переварить. Да. Потому что у большинства людей, которые нас смотрят, есть работа. И как бы они ни любили свою работу, обязательно есть что-то. Я знаю, например, врачи обожают свою работу, ненавидят писать, заполнять историю болезни. Можно жить так, что ты этого или не делаешь, или кто-то другой. Короче, выстроить так, что вообще нет ничего в жизни, что тебе приходится терпеть.
Слушай, ну, тем не менее, есть ли какие-то такие желания, я не знаю, жить вот где-то в раю, на
я
море,
я живу
тепло,
в этом раю,
при этом зарабатывать
Мариана,
деньги, и чтобы они тебе с
неба, я живу в этом раю и очень хорошо зарабатываю. Я живу в этом раю. Я
потому
его построил.
Ты живешь по своим правилам.
Конечно.
Именно
конечно.
Только поэтому.
Исключительно.
Понятно. Хорошо, третье правило – сразу говорить о том, что не нравится.
Очень интересное правило, и там есть бесплатный бонус. Первое, ты не можешь терпеть и не говорить, смотри пункт номер два. Ты не можешь делать то, что тебе не нравится. Значит, как только возникает ситуация, которая тебе не нравится, первое...
Сразу об этом сказать.
Сразу. У большинства людей не получается, они боятся чего-то. А еще многие, которые не знают своих желаний, не знают, как относиться, нравится, не нравится, что за ситуация, они не понимают. Но это еще не все, там есть бесплатный бонус. Говорить ты можешь только один раз.
Это уже следующее правило.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Это третье правило. Сразу говорить то, что не нравится, ты можешь только один раз. Ты не можешь говорить следующие тупые фразы. Я же просила. Мы же договаривались. Я же говорила. Ты же обещал. Стоп. Ты один раз сказала, человек не тупой и не глухой. Он тебя услышал. Дальше он принимает решение. Вести себя так же или измениться, как ты его просишь. Дальше твой выход. Если он изменился, совет да любовь. Если он не изменился, до свидания. Это очень тяжело. Меня спрашивают женатые люди, говорят, Михаил, а вы вообще-то адекватный человек? Угу. То есть если я по каждому поводу буду разводиться, да, мне что-то не нравится, я говорю, ну не так все плохо. На самом деле там есть второй выход, а мне уже все нравится. Пример. Большинство мужчин в мире любят разбрасывать свою одежду, включая носки пресловутые, о которых слагают песни и анекдоты. Это бесит всех женщин в мире. Есть два варианта. Найти себе другого мужчину, который не разбрасывает носки или ходит вообще без носков. Или сиди рядом, разбрасывай свои. Я не шучу, это тоже реально. Но жить в ситуации жуткого стресса, когда тебя все бесят, но ты, у нас семья, у нас дети, а куда я могу деться? У него, а зато он, вот это не надо, вот это устраивать. Я хочу, чтобы люди друг друга любили такими, какие есть, вместе с носками. Из этого есть два выхода. Или ты это принимаешь, эту ситуацию, или ищи себе другого мужа. Это вот так, да.
Мне кажется, процент разводов после твоих лекций должен как-то резко скакать вверх.
Ты знаешь, многие считают, что я, кстати, влияю на этот процесс.
Я уверена в этом. Не отвечать, когда не спрашивают.
Тут надо объяснить следующую вещь. Я хочу хотя два слова объяснить, что это вообще за правила, зачем они нужны. У невротиков сформирована невротическая психика. Для того, чтобы она стала здоровой, надо поломать вот эти вот невротические нейронные связи, рефлекторную дугу и выстроить здоровую психику. Для этого надо, чтобы человек вел себя по-другому. Эти правила описывают две вещи – коммуникацию и действие. Не отвечать, когда не спрашивают, мы так не привыкли. Например, давай так, мы с тобой сидим, и я, глядя тебе в глаза, говорю, слушай, на улице как тепло сегодня.
Ну, я понимаю, да, все равно хочется что-то ответить. Хотя
и ты уже что-то ответил.
Этого делать не обязательно
совсем. Нет, этого нельзя делать. Невротику нельзя. Мы так привыкли. Почему? Потому что за счет тревожности он все время пытается говорить. А представь, начальник тебя вызывает. Потому что есть люди, если тебя бомж на улице откликнул, ты голову не повернешь. Но если начальник говорит, Мариан, привет, что-то я устал сегодня. Ты не сможешь молчать. Скажешь, а что-то случилось, да? Потому что ты нервничаешь, потому что тревожная. А я заставляю человека молчать, глядеть в глаза при этом, не отворачиваться. И вот так...
Ждать продолжения.
И чем больше ты выдержишь этого... Это жуткий дискомфорт. Ты представляешь, если мы с тобой находимся вообще в замкнутом пространстве, да? Вот мы в кабинете вдвоем сидим. И с тобой такой разговор. Я сейчас пример приведу шикарный. Так вот, после этого человек становится... Две вещи он решает. Он начинает переносить дискомфорт, тревога отступает, и он становится самодостаточным. Теперь гениальный пример. Приходит на прием женщина, которая является там типа гендиректором трех или четырех банков.
Значит, группа банковская.
Да, банковская. Ее шеф имеет такую... А шеф – это представитель правления. Такую манеру. Ну, привет, что нового? Она говорит, что вы имеете в виду? Ну, расскажи, что вообще нового-то? И она теряется. Она говорит, а что конкретно вы имеете в виду? Что нового, что? Ну, не знаю. И вдруг я ее спрашиваю, а что у вас нового? Она говорит, не знаю, что нового. Ну, конкретно какой-то вопрос. Что нового с чем? Нового что? Я говорю, ну, у вас что нового? Она думает. И говорит, я не знаю. Ну, что-то в жизни есть новое? Говорит, у меня новый маникюр. Я говорю, это же ответ, вот вас же спрашивают, вы можете говорить, Михаил, вы что, дурака валяете? Это представитель правления банка не о маникюре спрашивает. Вы же сами не знаете, о чем он спрашивает. Это же общий вопрос. Я говорю, на мою ответственность попробуйте. Он позывает, а она говорит, я на укладку сегодня ходила, у меня новая укладка. Он говорит, а что ты мне про укладку рассказываешь? Говорит, а вы о чем спрашиваете? Через месяц этой дрессировки они поменялись местами. И дошло до того, что он ее спрашивает, может ли она с ним сегодня встретиться. Она говорит прямо, как по правилам. Я сегодня в 7 не могу, у меня очередь парикмахеру. И он реально спрашивает, а после перерыва, может, 8 тогда? А то я... Она в шоке была. Ничего, никаких действий. Ведешь себя строго по правилам, и реально люди к тебе по-другому относятся. Так вот, четвертое правило предполагает, что если тебя не спрашивают, в базе ты молчишь. Я получаю вопросы к себе, это не вопрос. Михаил, хочу записаться к вам на прием.
Это не вопрос, да?
Да. Я развлекался, сначала вообще не отвечал. Через месяц я получал следующее. Как это сделать? Теперь я думаю, я гуманист, ладно. Я спросил, вы имеете в виду, как записаться на прием или что это стоит, что вы хотите? И человек начинает спрашивать.
Конкретика.
И
нужна.
Последнее в этой истории. А ты знаешь, кто не задает вопросы?
Кто?
Манипуляторы. Они себя так ведут специально. Вот это их любимая фраза. Я так устала, сил моих больше нету. Mm-hmm. Ой, когда это все кончится, мне так все достало. Вот эти бросания фраз в воздух с целью, чтобы другие зацепили, начали с тобой говорить, это абсолютно, я считаю, это невротическое поведение.
Я тоже так считаю.
Здоровые люди так вообще не... Последний, извини. В Англии, в Лондоне я читаю лекцию. Я говорю, нас учили в России еще в школе, что у вас есть манера говорить, какая сегодня хорошая погода. Весь зал зажал и сказал, вас неправильно учили. Это невежливо. Какая сегодня хорошая погода, дальше,
не правда ли?
Понимаешь? Даже эти вежливые.
С какого возраста нужно применять эти правила?
Детей я не трогаю. Я не трогаю две категории людей. Детей.
Потому нездоровые, что еще, и у кого нездоровые.
Я психически, людей с психическими проблемами тоже не трогаю.
Если не считать вот эти две категории граждан, дети и психически нездоровые люди, тогда с какого возраста правила применимы?
Ну, хорошо, так с 16 уже можно. В принципе,
подростки?
Да, подростки. Ну, подростки 13-14. Есть такое понятие частичное... Как у женщин называется, когда женщина за права борется, это слово, господи?
Эмансипация?
Да, частичная эмансипация. Это когда в 14 лет ты можешь какие-то договора подписывать. Вот 16 лет, я считаю, ребенок уже... Но психиатр, ты знаешь, как считает, что психика формируется к 30 годам, ты не поверишь. Uh-huh. То есть окончательно человек спокойный становится и психически равновешенный к 30, а даже не к 20.
И последнее правило, которое звучит так, не отвечать только на вопрос.
Пятое правило, отвечать только на вопрос.
Да.
Нет.
А мы сейчас говорили,
первое,
не отвечать, когда не спрашивают.
Отвечать только на вопрос. Рассказывай.
Ну так это же...
Нет, это кажется. Ну ничего общего. Смотри, любимый вопрос, как пройти библиотеку? Правильный ответ прямо направо. Неправильный ответ, она закрыта. Почему тебя об этом не спрашивают? А кто говорит больше, чем спрашивает, знаешь? Опять невротики, потому что они тревожные, а очень часто объяснение, по сути, является оправданием, понимаешь? Вот я люблю такие разбирать вещи. Вот ты, например, опоздала на работу. Первое, ты вообще ничего не говоришь, тебя же не спрашивают, правильно? А второе, тебя спрашивают, почему ты опоздала? Ты начинаешь говорить, слушайте, у меня вчера гости были, я очень поздно спать легла. У меня вопрос, а кто-то про гостей спрашивал? Спрашивают, почему опоздала. Правильно, а ты знаешь какой? Проспала.
Угу.
Но когда человек тревожный, он пытается все время...
оправдаться как-то, да?
Вот чтобы этого не было, я говорю только на вопрос. Да, только люди должны понять, мы не в молчанку играем. Вы-то можете о чем угодно говорить. Это только когда вас спрашивают, вы так реагируете. Если, например, мы с тобой сидим, я могу любую тему генерировать, я могу любой разговор поднять. Я не должен ждать, когда ты меня спросишь, понимаешь, да?
Угу. А то думаешь... Но при этом я могу не отвечать тебе, просто смотреть тебе в глаза.
Более
и
того,
слушать.
Мне сегодня позвонил знакомый врач, который где-то гулял всю ночь и говорит, Михаил, а можно я скажу, что я был с психологом всю ночь на терапии? Я говорю, что? Я говорю, слушай, перестань, ты боишься, скажи правду. Он говорит, я не хочу говорить правду.
Но это же второе правило.
Тогда, я говорю, ты врать, нет, вранье это один из признаков очень тяжелого невроза. Тогда, говорю, скажи, что я не хочу это обсуждать. Любой человек имеет право не отвечать на вопросы. Скажи, я не хочу это говорить. Где было мое дело?
Хорошо, шестое правило, выясняя отношения, говорить только о себе.
Шикарно, я тебе хочу сказать правило. Если ты говоришь, ты козел, это наезд. Если ты говоришь, почему ты так ведешь себя со мной, это жалоба. Когда ты говоришь «мне не нравится», то есть ты используешь только местоимение первого лица. «Мне это неприятно».
Если мне неприятно, что ты такой козел?
Вот так ты можешь сказать. «Мне неприятно, козел, что ты козел». Значит, что я тебе хочу сказать? Что когда человек говорит так о себе, первое, он не затрагивает другого. То есть нет конфликта. Ты говоришь только про свои чувства. Второе, он говорит про себя. Шестое правило имеет отношение к третьему правилу.
говорить. Третье правило сразу говорить о том,
да,
что не нравится.
И говорить ты можешь только один раз. То есть, вот, можно я расскажу свой любимый анекдот?
Давай.
Жена говорит мужу: слушай, ты такой мудак, что если был конкурс мудаков, ты бы занял второе место. Она говорит: а почему не первый? Потому что ты мудак. Так вот, я хочу сказать, такие вещи говорятся один раз в жизни. А вот как мы говорим, пилят, все время недовольны, критикуют. Один раз сказала, муж не изменился, это уже не твой муж. Ищи себе другого.
Хорошо, самое тяжелое для выполнения правило из этих шести, на твой взгляд,
Мне трудно сказать, а вот на что люди жалуются, это на четвертое.
Четвертое правило – не отвечать, когда не спрашивают.
Да. Поднимаешь, какое дело? Когда в разговоре человек себя так ведет, ему становится жутко некомфортно. А надо иметь в виду, что чем тебе некомфортнее, тем гораздо эффективнее эти правила работают. Я хочу привести пример из бизнеса. Вот представь себе, менеджер начинает что-то обсуждать, да, руководитель вызывает и говорит: давайте, как это, типа, штурм какой-нибудь интеллектуальный, давайте придумывать.
Мозговой штурм.
А у тебя правило, мозговой штурм, а у тебя правило, что ты не говоришь, как я не спрашиваю. Получается следующее, все как мухи
в
этом рое, а ты молчишь. Ты знаешь, что через 5 минут твое слово на вес золота. Мне люди говорили, что их просто повышают просто в конце этого мозгового штурма. Почему? Так как они в базаре участия не принимают, то через какое-то время все внимание всего отдела только на него. Почему? Он молчит. И тогда его спрашивают лично, что он ждет. Ну а ты-то что об этом думаешь?
А если ему сказать нечего?
Нет, обычно, когда люди работают, им есть что сказать, значит, там не работают. Речь вот о чем идет. Его ценность сильно отличается от ценности этого базара. Когда сидит 20 человек и что-то, знаешь, как вот что для когда передача. И, слышишь, один молчит, его просто передачу не возьмут. Его ценность гораздо выше именно за счет того, что здесь каждое слово, оно продиктовано вопросом, который ему задают, а не общим щебетанием. Понимаешь, какое дело? Это другое поведение. Я тебе вот что скажу. Я встречал людей в жизни, которые, не читая правил, себя так ведут. Это люди совершенно из космоса. Они нереально в себе уверены, они никого и ничего не боятся. Некоторые из них, правда, хамски выглядят в реальной жизни. Но я тебе хочу сказать, для них, для самих, они хозяева жизни, конечно.
Но это про уверенность, я думаю, в первую очередь.
Абсолютно про уверенность, да.
Как быть со страхами, которые неизбежно возникают при этом?
Понимаешь, в чем дело? Если ты живешь и подчиняешься правилам, страх сам должен уйти. Почему? У тебя правила в приоритете. То есть те люди, которые приходят, я им говорю, на тот период, пока мы работаем, правила – это и есть самое важное в вашей жизни.
Подожди, вот, допустим, человек бросил нелюбимую, как ему кажется, работу.
Да.
Что, он остался без средств,
конечно,
к существованию.
А зачем
и
далеко ходить?
И возникают только новые страхи.
Марианочка, секундочку, а зачем мы будем за примерами ходить? Я на 3 года остался без работы. Кстати, телевизионная тоже была история. Я сказал, что мне не нравится начальник. А, он говорит, почему ты не хочешь со мной работать? Я ему говорю, ты мне не нравишься.
Ну хорошо, допустим, я не знаю, в 20 лет это гораздо легче сделать, чем в 50, 60 и так далее.
Мне было 50, не 20. Понимаешь, в чем дело? Когда ты подчиняешь жизнь правилам, а я не могу быть человеком, который преподает правила, а сам по ним живет. Это бред какой-то. Это ничего доверия не вызывает. Я сам так жил, и сейчас живу по этим правилам, и стараюсь жить. Но оно влечет за собой, вот, следование правилам, серьезные проблемы. Я не говорю, что они обязательно должны быть. Но я должен честно предупредить. Ты реально можешь лишиться людей, с которыми ты не хочешь общаться. Знаешь, как вот детей...
Это может неплохо.
Маленьких. Ты же была маленьким ребенком. Тебе что мама говорила? Позвони тете Люде, у нее день рождения. Скажи: мама, я не хочу. Нет, ты позвони ей. Это твоя тетя, правильно?
Угу.
У нас же так воспитывали. Вот когда сейчас ты говоришь: ну это же мои родственники. До свидания. Ты не можешь им звонить, если ты не хочешь.
Понятно.
А я их лишусь. Скорее всего, лишишься, да.
Ну и в заключение, у нас уже совсем мало времени остается. Твоя рекомендация. Как ты советуешь действовать по этим правилам?
Во-первых, люди должны понимать про себя, насколько им тяжело и плохо живется. Все-таки правила для тех, кто страдает пожизненно, не видят никакого света в конце туннеля. И они страдаются такие, реально, всю жизнь страдают. Это очень тяжело все 6 правил делать и подчинять свою жизнь. Те люди, которые имеют мелкие проблемы. Женщина не имеет сказать «нет» на работе, но нее грузит, а она такая хорошая, она на все... Ей надо научиться сразу говорить то, что не нравится. Другому человеку нужно не стараться, не прогибаться и не делать ничего ущерб себе. по мелочи. Большинство людей, ты правильно заметил, не знают, чего они хотят. Им надо научиться следовать своим желаниям. Для этого стараться выбирать то, что им нравится, а не то, что правильно. Знаешь, когда пальтишко покупаешь, главное не марка и ноская. Не надо. Покупай то, что тебе нравится, даже на один раз. Вот такие вещи делают жизнь прекраснее, людей счастливыми.
Спасибо. Это были 6 правил Михаила Лобковского. До встречи.